Мы сейчас коснемся последних новостей. Может, слышали, не слышали о том, что наделали в Париже. Это очень печально, когда зло проявляется в мире, когда то, что Всевышний запретил всем народам мира, кровопролитие, превращается, так сказать, в религиозный культ, культ убийства, культ отрубления голов. Там же есть просто целые школы, где учат, как рубить голову. Это очень-очень печально. Я хочу немножко коснуться этой темы с нашей недельной главой. Но до этого я хочу сказать еще одну вещь, надо просто видеть, что происходит, когда то есть это, я скажу это очень простыми словами. Есть любовь к злу, любовь к убийству, любовь к тому. То есть то, что я вижу, это любовь к убийству, это любовь к деланию зла. И это то, что мы наблюдаем уже много лет вокруг нас, то, что мы наблюдали, услышали и знаем. Мы проявились, так сказать, полностью во всей своей красе многие народы Европы во время катастрофы в отношении к евреям, во главе с нацистами, их помощниками, и далеко не только немцами, как это известно. Это проявление действительно зла, страшного зла, которое проявляется в том, что человек любит делать зло. Просто делать зло, не только что его, скажем, освободил, что-то, он любит делать зло. Это страшная вещь. И немножко сегодня еще поговорим об этом. Я хочу вернуться, что реально эти события, корень их, он уже записан в нашей главе. Когда Исхак говорит Исаву, «Вальхар бехатихья», и мечом там ты будешь жить, это очень такая непонятная фраза, что он здесь сказал. Как бы мы находим в Мидрашим очень такой ясный вопрос. Как бы Мидраш приводит как бы претензию к Всевышнему, Говорит наш народ Всевышнему, ты удостоил Исхака присутствия Шхины, когда он благословлял Исава такими страшными словами. Вопрос задается в наших Мидрашим. Вещь непонятная. Вот у нас есть вот эти страшные слова «Вархар бахатихи». И надо немножко понять, что это такое. И это не вопрос именно Исава. Исав – это считается одним из двух, это Ишмоэль и Исав. Это один из, я бы сказал, глав народов мира. И более того, в главе Балак мы читаем, что когда Билам шел проклинать наш народ, он встретил ангел с мечом. Почему с мечом, объясняет Раши? Как бы он говорит Биламу, ты оставил искусство ношения меча, которое присуще народам мира, и идешь убивать наш народ словом, так я тебя поражу вот твоим орудием, мечом. И тут говорится, что это орудие называется меч. Это не какое-то личное, так сказать, личное наследие Исава. Это то, что Исав принес во все человечество. это сила меча. Еще вещь немножко объяснить. Есть очень странная вещь. Во-первых, смешно, очень странная вещь, когда Исаак благословляет Исава жизнью мечом. Как мы знаем, именно это помешало Исаву принять на себя Тору. Сказал, мы получили благословение жить мечом. Так какая же тут Тора может быть? Это говорит, что нельзя убивать. И это первый вопрос, который мы сегодня поставили. Второй вопрос. Почему вообще Исхак любил Исава? Почему Исаак любил Исава? Очень странный вопрос. Очень странная вещь. То есть, понимаете, Исаак, он был величайшим праотцом. И он, нельзя сказать, что не понимал в своих детях. Почему он любил Исава? И я сейчас не берусь углубляться в эту тему слишком много, но хотя бы еще немножко вообще коснуться. Есть у нас принят наших учителей подход к этому, что, безусловно, Исаак видел недостатки Эсава. Он также, но правда, он также видел также великие силы, когда есть у Эсава великие силы, что если он свои недостатки переборет, то он будет действительно истинным продолжителем дел праотцов. Просто то, что Ривка понимала, то, что Ицхак не понимал, что Исав не пытается даже перебороть свои дурные наклонности и не будет с ним бороться, будет делать то, что все случилось, да наоборот. Есть история в Танахе. История Танахи. Когда родился Давид, в будущем, наш великий царь Давид, он был похожим на Исава, он был тоже красноватым. И тот, кто видел его, сразу возникло опасение, что он будет заниматься кровопролитием. Сказано в Торе, в книге Шмуэль, что у него был, он был Ефейнаим, красивыми глазами. Известно, что Эйнаим в Торе, это Эйнеи Дам, буквально глаза общины, так называется Санедрин. Говорит наш мудрецы, что имеется в виду, когда что Давид, он был красноватый, с красивыми глазами, он да был предрасположен кровопролитию, и его величие как воина известно. Но он убивал только по решению Санедрина. То есть его красивые глаза – это намек на то, что он убивал по указанию и по закону, который был ему дан ему Санедрин. Мы уже не раз эту вещь упоминали, что есть в конце Масехет Шаббат, такая тема, что «Эн мазал Исраэль», что буквально евреи не подвластны до конца системе мазалёт. Там приводится такая вещь, что когда человек рождается под созвездием Маадим, имеется в виду Марс или нет, я не знаю, но называется наш язык называется Маадим, то он подвержен кровопролитию. Там говорится, это очень четкая вещь, говорю. Он может быть стать убийцей, грабителем, может быть стать шойхетом, может стать моэлем. У него есть выбор. Да. Хнох нар лефидарко, воспитывая юношу по его наклонностям. И это касается даже то, как человек воспитывал самого себя. Вот по его наклонностям, у него есть предрасположенность к кровопролитию, так срочно или учись быть шойхатом, или учись быть моэлем, или сегодня учиться быть хирургом. Хирург. То есть, что тут написано? Написано очень великая вещь. Есть возможность склонности у человека, его дурные, его качества его, как хорошие, так и дурные. Но всегда у человека есть выбор, что с этим делать. То есть, что я хочу сказать? Я не думаю, что Ицхак не знал наклонности к Исаву. Он просто надеялся, что Исав сможет убивать так же, как Давид. По закону, когда нужно, когда положено. Если немножко вдумаемся в эти вещи, то в этом стихе нашей недельной главы «Вахат бахатиха и ватахиха таавод» там сказано, что ты жить своим мечом и будешь служить своему брату, имеется в виду Яков. Видел как-то один из старых комментариев, которые говорят, что имеется в виду, что благословение Исава, если использует свои силы кровопролития ради служения Якова, будет охранять Якова. То есть, короче говоря, даже с такой наклонностью, как называется, он лица красным, это великая наклонность к кровопролитию, эту наклонность можно было использовать по Торе. То есть слова Ицхака, Харба Хатихе, ничего ты будешь жить, это не противостояло до конца. Это было совместимо с принятием Торы. Ты расположен к кровопролитию, пожалуйста, учись на Моэля, учись на Шойхета. Более того, будь воином святой армии нашего народа, который управляется под царем и Санедрин, пожалуйста. Вот тут проблема тут немножко другая. Проблема в том, что вопрос, на что у человека у каждого есть его доброе начало и его злое начало. Просто что он хочет. Человек понимает свою тягу к каким-то грехам, и он хочет эту тягу использовать, чтобы что-то хорошее. У него есть внутреннее желание, чистое желание сердца, то, что дано Всевышнему использовать ради добра. Там можно бороться и с кровопролитием. Можно быть не Исавом, а великим царем Давидом. И с этим не бороться, идти, так сказать, на поводу собственного другого начала, то тогда эти слова «Ахабахар брахатихе» превращаются к желанию и страсти к кровопролитию. И более того, что эти слова «Ахабахар брахатихе» означают, что есть такая возможность, это страшная возможность, это худшие формы исполнения этого стиха, когда человек получает радость от кровопролития, то есть он получает жизненную силу. Не от того, что он грабит кого-то, получает ему деньги, а то сам кровопролитие, он получает жизненную силу. Мы говорили много раз в разных ситуациях о словах Хабакука «Цадик бемоноса ихья». Праведник вера своей будет жить, что праведник своей верой получает жизненную силу. Так вот, есть вещь противоположная, когда человек получает, человек трудно назвать себя, это озверевшее создание получает удовольствие от убийства. От убийства. И это тот ужас, который заложен в словах Ицхака и Исава. Да, у тебя есть выбор эту силу использовать к добру. Но эта наклонность, это, которая у тебя есть, это страшная вещь – желать убийства. Давайте просто немножко вдумаемся в эти вещи. Я помню очень хорошо, это было примерно 28 с половиной лет тому назад, когда началась первая интифада, когда появились первые террористы-самоубийцы. Террористы здесь были всегда, но самоубийцы появились тогда. Помню, как это очень резко на это отреагировал. Рамой Шапира, дай Бог здоровья, завтра мне нужно делать операцию, намолиться за него. Моше бен Рохов. И он говорит, что это проявление Амалека. Почему Амалека? Амалек, он был готов броситься в кипящую ванну, но лишь бы ее остудить. Это сила Амалека. Я позволю себе сказать еще одну вещь. Когда мы видим, то есть человек может идти на самопожертвование от многих вещей, но может жить идти на самопожертвование из-за страсти к убийству. Страсти воевать кого-то с кем-то, убивать кого-то. То есть это страшная вещь, которую мы сейчас видим. Совершенно страшное зло. И тут нас касается другая вещь. Ну, немножко позже поговорю об этом. Касается еще раз событий в Париже. И не только в Париже. Попросту говоря, то, что витает в воздухе, что и русский самолет, который развалился в Синае, он не просто так развалился, а там это был теракт. Это то, что в воздухе витает. И мы-то понимаем, что это ненависть. Ненависть, она направлена в первую очередь против нас. Против нас. И есть у нас большое правило, когда Всевышний карает народы мира, это, то есть, что значит карает? Нет никакой силы, никаких террористов, никакой организации что-то сделать в мире, Всевышний не даст им разрешения. Это кара, это не просто так. Это просто какие-то самодуры пошли и взорвали себя. Так вот, Всевышний карает народы мира, чтобы мы поняли для себя многие вещи. Во-первых, что в этом мире есть и наказание. А во-вторых, чтобы мы увидели, от какого обилия злого умысла нам Всевышний спасает. Есть об этом замечательные слова, можно Сидур, может быть. Сидур с Галем, мне не нужен Галель. Есть в Галеле замечательные слова. Мы говорим в конце. Аллилуйя, это Шем Кола Гоим, славьте Всевышнего все народы, Шапху Кола Умим, славляйте Амим тоже народы, Кигавар Алейну Хаздо, так как усилилось очень его добро в отношении к нас, и так далее. Так, Агриз, Аврагалис близко объяснил это место так. Почему именно говорится о великой славе Всевышним за то, что нам сделал так много добра, это почему? Это это представление, оно относится к народам мира. Ну, полагается бы, нам было бы в первую очередь благодарить, прославлять и так далее. Почему это говорят именно народы мира? Есть одна разница между народом мира и нашим народом. Мы не знаем всего того зла, которое при нас было замыслено нашими ненавистниками. Мы не знаем об этом даже. Всевышний предупреждает исцеление удару, но они знают. Поэтому они знают и понимают гораздо больше, чем мы понимаем. Это великое, великое благо, которое Всевышний делает нашему народу. Я слышал высказывание деятелей этих вот террористов Хамаса, время, по-моему, год назад это было, время ракетных обстрелов, им сказали такую вещь. Мы целимся ракетами точно, но еврейский бог их ракету носит в море. По-моему, это нам делать гиур. Но этого не делают. Нам бы делать гиур после этого. Но у них есть большое, сильное, дурное начало этого не делать. Вот нам надо понимать для себя и видеть, благодарить Всевышнего, что если бы их замыслы осуществлялись даже на промиль, 0,1%, то мы бы наблюдали таких терактов в Эрец-Исраэль гораздо больше. Но вот они точно замышляют здесь больше. Но то, что и замышляют, это мы видим, когда там, где это проявляется, сейчас это проявилось во Франции, это проявилось, так называемое, когда были разрушены величайшие американские небоскребы, так называемые близнецы. Я еще помню, как они выглядели, я был в Америке. Помню, мы получили на этот счет очень хороший урок в свое время, 25 лет тому назад, время первой войны Персидского залива, когда, по-моему, за все ракетные обстрелы погиб только один человек здесь из-за ракет. И то он был очень злостный, нарушитель шаббата. И он был в убежище, в противогазе, и ничего не помогло ему. Но в конце войны, чтобы вы понимали, что это были не игрушки, и просто, так сказать, там какие-то бросают какие-то деревянные ракеты, которые никого не поражают. Одна ракета свалилась на американскую базу в Саудовской Аравии, там погибло 40 человек от одной ракеты, много десятков раненых, чтобы мы немножко поняли, что какие чудеса нам делал Всевышний. И, понимаете, для нас, то, что, понимаете, мы, об этом сказано, «Охавэ ашем синура», то любит Всевышнего, ненавидит зло. Когда видим такие страшные события, даже не касаются нас, нам надо ненавидеть это зло. Это зло. Это зло. И, безусловно, это был личный выбор зла всех этих террористов, тех, кто организовывался и прочее. Это выбор быть убийцами. Выбор убийства. Но нам надо понимать вместе с этим и быть благодарным Всевышнему за то, сколько она спасает постоянно от гораздо большего количества дурных замыслов наших врагов. И это тоже мне касается вот вопрос наш, то, что мы можем извлечь пока что из всех этих событий, и то, что будет русский самолет, и страшнейшие теракты в центре Парижа. Тут есть еще одна тема, это уже касается больше к нашей главы, даже не знаю, главе, но просто это большая тема. В нашей главе мы читали, что меч, она относится к рукам Исава, а вот голос Якова, это Тора, молитва, это относится к Якову. Есть одно странное место, находится в конце Торы, в главе Зота Браха. Ну, может, вы помните его, мы читали его на Симхат Тора. Читает, по-моему, или читает уже Или Хатан Тойра или Хатан Кола Наярим, это уже в конце. Как сказано так, Ашреха Исраэль, Михамойха Амнуша Баруиной, Моген Изреха Вашер Херев Гавасехо, Вигахашуя Веха Лах Ваталат Абумасэйм Тедрох. Если мы касаемся всего этого стиха, тут говорится такие слова, Шер Херев Гавасехо, буквально меч твоей гордости. Меч твоей гордости. И дальше говорится, что о победе нашего народа над своими врагами напоминается меч. И тут и книга Зоар спрашивает, какое имеет отношение к нашему народу гордыня мечом? Гордыня мечом. Какое имеет отношение к нашему народу? Это не подходит, это не подходит. Помню сейчас одну вещь, которую, потому что многие из вас знают, но просто напомню. Есть в Масехет Шаббат, в Мишнеот дискуссия, является ли меч для еврея украшением. Поэтому если он выносит меч из частного дня в общественное, он не нарушает закон Торы. И в итоге вывод Талмуда, что это не... Кто-то с ним спорит, что это не украшение, а это то, что наоборот. Это позор. Позорно, это то, что это не то, что украшает, а то, что портит. Это по-русски точно не знаю. Опять же, что-то имеется в виду. Безусловно, не имеется в виду, что когда есть враги, когда надо себя защищать, что нельзя иметь оружие. Нет, имеется в виду. Но не это причина гордости, и этим не надо хвастаться и украшаться. Знаете, я сказал так. То, что принято у кавказских народов национальной одежды с кинжалом, это не еврейские одежды, скажем так. Не еврейские одежды. Это не наше украшение. И так принято Аллаха, что меч – это не наше украшение. Так что здесь имеется в виду Херов Гавасеха? И тут говорится очень важная вещь в книге Зоар. Есть тот меч, который нам дан. И он очень принципиален, этот меч. Это буквально, есть такое понятие на святом языке «мильхамта шел Тора», буквально «война Торы». «Война Торы». И Зоар объясняет, что имеется в виду. Если еврей учит Тору и сталкивается с местом, которое ему непонятно, то он начинает спорить, самоотверженно, буквально воюя с тем, кто это говорит. Пока в итоге вещи не проясняются. Кто-то серьезно учил Тору, знает, что такое Мельхама Шел Тора. Я знаю, сидел очень большой Талмид Хахам, когда учился в Ешиву Факим, мы один раз даже чуть не подрались в этом Мидраше. Просто из-за такого хорошего спора. Разнимали. Это было много лет назад, но это помнит и я, и он, и многие это помнят. Есть такое, понимаете, что это такое? Это буквально это война. Что это война? Это война, когда мы ищем истину, типа стичь правильно слово Творца. Понимаете, это истинное отношение к Торе. Мы хотим постичь слова Творца нам истинно и точно. И кто-то говорит, что это не так. Что это невозможно терпеть. Это такое понятие, ритха дурайса, кипение Торы. В этом был очень велик Рабан Котлер с Хусей Ганалейна, который был йорцем сегодня в Шаббас. Я слышал когда-то одного моего друга, который был учеником Рава Зуревина, который был учеником Рава Котлера, когда спросили его, почему он так кипит, когда что-то говорят не по делу. Не по делу. Он сказал, я не понимаю. Если тебя возьмут, вдруг ты сидишь прилично хорошо одет, Он приходит к тебе и начинает обираться тебя за галстук, начинает тебя трясти. Ты будешь тоже спокойно говорить, спокойно реагировать. Вот начинает меня, мою Тору трясти. Я могу спокойно реагировать. Есть понятие «Минхам дошел Тойр». Это, говорит Зор, это имеется в виду здесь, в этом месте. Это меч нашей гордости. Вдуматься в эти вещи, конечно, это меч нашей гордости. Это та сила Торы. Сила Торы, об этом сказано, что сказано в Талмуде так, что учащиеся Торы, они вначале становятся, как будто бы они враги друг с другом, но кончают это с большой любовью. Это тонкая вещь. Когда война Торы, она идет самоотверженно, постижение истины, не ради того, что я кого-то должен победить, когда нет личного конфликта, кто кого победит. Это кончается истиной, кончается любовью. Есть такая тонкая проблема, что надо уметь из этой войны изживать примеси дурных душевных качеств, которые у нас есть, к сожалению, есть. Чтобы не было дурного начала, я обязан его переспорить. Если это будет так, то это уже не меч нашей гордости. Это что-то другое. Что-то другое. И реально, вот, когда мы говорим, что можно противоставить мечу Исава, надо противоставить наш меч. Это самоотверженность Торы ради потерять истины. Называется «Мельхам дошел Тойра». И, безусловно, если говорить, что такое истина, это дом учения, истина Бет-Мидраш, это место, где есть «Мельхам дошел Тойра». Опять же, ради Торы, а не ради чего-то другого. И это наша сила.